Я уже говорил вам, что многие христианские истины по своему названию не вызывают никакого удивления и, более того, представляются как, ну, достаточно знакомыми для тех людей, которые знают историю религии и историю философии, особенно историю древней греческой мысли. Вот мы с вами говорили о Троице, ну и что тут? Если не познакомившись, ничего особенного нет. О Боге. Ну, а кто не знает, что есть, что о Боге говорят и думают, и верят, или не верят. Так вот, еще одна тема, которая проиллюстрирует нам, насколько христианское учение отлично от всех предшествовавших аналогов, в частности, языческой и даже иудео-языческой мысли, это является вопрос о логосе. Вы обратили внимание, что сейчас мы с вами занимаемся чисто такой теоретической работой или анализом чисто рационального характера. Но вам это необходимо. Вот вчера была у меня консультация со священниками, да, и они спрашивали, ну зачем нам это все нужно? Я говорю, если вы были бы мирянами, то, наверное, 75% из того, что вы изучаете, вам действительно было бы не нужно. Потому что для человека, мирянина, который не связан какой-либо деятельностью, ну, допустим, миссионерской деятельностью, то для него нужно знать лишь самое необходимое. Знать то, о чем говорит Евангелие. Знать, то есть, с чем мы должны прийти перед лицо Божие, и что мы ответим? Знать, какие к нам будут, образно выражаясь, вопросы. Конечно, нас никто не спросит, как кто учил о Троице, да, или о других вопросах. Никто об этом не спросит. Но о совести спросит. О заповедях – да. И сама наша душа, поставленная перед лицом этой истины божественной, этой чистоты, этой святости, сама душа это вострепещет и почувствует, кто она есть. А вот тем, кто предполагает свое служение среди других людей, миссионерское, проповедническое, священническое, вот для тех, к сожалению, вы слышите, что я говорю, к сожалению, придется знать, в чем разница тут в учении о Боге, в чем разница учения о Троице, или то, о чем сегодня я хочу сказать, в чем разница учения о Логосе. Ну, кому это из простых людей придет и в голову, правда, говорить там о каком-то Логосе? Но когда вы соприкоснетесь с ученой аудиторией, особенно с людьми, которые занимались историей человеческой мысли, то вам придется ответить на прямой вопрос. Вам прямо скажут, Логос, так это всем давно известно, давным-давно известно. И ваш Логос, о котором вы говорите, есть не что иное, как некая модификация или один из вариантов, если хотите, той идеи, которая была присуща древнегреческой мысли уже в течение многих-многих столетий. И отсюда выводы какие, понимаете, подчас эти выводы очень губительны для человеческого сознания. Выводы какие? Что христианство – вот то, о чем мы все время говорим, на чем настаивает атеистическая мысль. Христианство – не что иное, как сколок со всех тех философских и религиозных воззрений, которые имели место в дохристианскую эпоху. Отвечаем – нет. Нет. Совсем не так. Все то, о чем мы говорим, это не просто какие-то нюансы, которые христианские проповедники вставили в учение давно бывшие. Принципиальное различие. Принципиальное. Мы видим различие между учением христианским и тем, что мы можем встретить в дохристианском мире. Это очень, друзья мои, важно. И важно, опять-таки, в ключе вот того основного вопроса, ради которого мы с вами главным образом занимаемся – показать, почему мы христиане, а не веруем во что-то другое, принадлежим не какой-то другой религии. Вот почему мы здесь находим то, чего никогда не было. Причем такое, что поражает, даже воображение поражает. Откуда? Откуда могло это появиться? Источник-то какой? Ладно бы еще это проповедуя Сократ или его ученик Платон. Но еще бы сказали, да, какой глубокий ум, какие интересные прозрения. А здесь что? А здесь кто? Ну вот сегодня еще одна иллюстрация все той же темы. Я надеюсь, что вам это очень пригодится в вашем общении с людьми, тем более со школами, школьниками, с педагогами. Вам это обязательно надо помнить, знать, чтобы показать, что такое христианство в отличие от всего другого. Итак, учение о логосе. Как вот вчера я вам сказал, кажется, понятие, само понятие логоса совсем не новое. Совсем не новое. Кстати, и понятие Бога совсем не новое. Правда же? Не новое понятие логоса, верно. Оно имело место еще за 6 столетий. Впервые встречается, по крайней мере, во фрагментах у Гераклита. А затем мы видим, как это понятие всюду проскальзывает, во всех основных философских течениях древнегреческой мысли. Это заимствовали римские стоики. Всюду мы видим это учение о логосе. И это учение было не каким-либо, а оно было одним из центральных звеньев, особенно в стоической философии, которая была самой распространенной уже ко времени появления Христа. И это понятие было наиболее фундаментальным, что ли, само собой разумеющимся. Но оно носило тот характер, который уводило человека от верного понимания Бога. А вы скажете, а зачем нам верное понимание Бога? То есть не вы, кто-то скажет. Какая разница? Очень простая разница. Бог, понятие о Боге, это своего рода карта географическая. Понимаете, понятие Бога – это карта. Представьте себе, если дадут лживую карту, куда мы пойдем, ориентируясь по ней? Понятие Бога – это своего рода компас. Помните 15-летнего капитана? Подложил мошенник топор, и компас и не туда и указал, и поплыли. Совсем не туда. Вот ведь какое дело-то. Понятие Бога, оказывается, имеет огромное значение. Каков же он Бог? И мы с вами говорили об этом, сопоставляя это с другими представлениями. Вот и сейчас то же самое, это все относится к пониманию логоса, к учению логоса. Тем более, что мы видим, что Евангелие от Иоанна прямо начинается с употребления этого понятия, с утверждения его как того, то изначало это выражаясь нашим вот этим грубым, грубятиной нашей, этим языком. Что значит изначало? Коль начало будет конец? Нет. Что значит изначало? Значит, было что-то до этого? Или как это понять? Да нет, это безначальное, это вечное. Вот что утверждается в Евангелии от Иоанна. Итак, каким образом попало оно, это понятие, из греко-римской философии в христианскую, даже в священные книги, и затем во всю последующую христианскую, в том числе патристическую, то есть отеческую литературу? Как оно попало? Объяснение этого таково. Здесь две причины. Первая причина, по которой употребил Иоанн Богослов это понятие, заключается именно в том, чтобы сказать всем этим мыслителям, часто очень умным людям, действительно умные люди, ищущие не как-нибудь только, ищущие смысла жизни, понимание смысла бытия и Бога, указать им ориентир на то, где и кто этот логос. Это та была причина, по которой Иоанн Богослов употребил здесь это понятие. С него начинает Святое Евангелие, то есть Святое Благовестие, Благовестие. Вот причина, вот он, кто логос, а не то, о чем думаете вы. Вот. Это очень важный момент, который объясняет нам, открывает нам причину того, что первейший в любви от Иисуса апостол употребляет это понятие. И далее, конечно, употребление этого понятия связано и с другим, с объяснением того, кто есть Бог. И это понятие открывает нам, в частности, и тайну Святой Троицы. Приоткрывает, лучше сказать, тайну Святой Троицы. Это было необходимо употребление этого понятия по той причине, что произошло Боговоплощение, вот то уникальное, то есть единственное в истории событие, без которого человечество не могло бы быть. Только начиная с него можно сказать, кто такой сам Господь Иисус Христос. Вот это причина, я говорю, почему об этом шла речь. Ну вот для того, чтобы нам иметь сейчас возможность посмотреть на то, какое содержание, какую новизну, если хотите, а я утверждаю принципиальную новизну, вносит понятие логоса в христианстве, в отличие от греко-римских, стоических воззрений, я сейчас сначала вам вот сошлюсь на одного из, может быть, крупнейших историков философии XX века – это Лосева, Алексея Федоровича Лосева. Он крупнейший специалист в области древнегреческой философии. И он дает, в частности, представление о том, как у древних греков в конечном счете осмысливалось это понятие. Он, в частности, говорит, что логос – это слово, адекватно выражающее мысль, и от нее неотделимое. Когда мы берем само понятие логоса, еще не в возвышенном том смысле, нет, а слово греческое. Это слово, адекватно выражающее мысль, адекватно, то есть точно. Этим словом, логосом, мы точно выражаем мысль. И это неотделимое вот от этой мысли. Если мы обратимся к древнегреческому словарю под редакцией Дворецкого, то встретим очень любопытную картину, о которой нужно знать. В этом словаре мы находим 34 гнезда значения логоса. В каждом из этих гнезд подчас мы видим по нескольку понятий, отвечающие этому слову. То есть всего мы набираем порядка сотни значений. Сказали логос, а о чем идет речь? Что это? Мысль, слово, суждение, образ, ум, логика. Способ мышления. О чем идет речь? Сотни значений. Представляете? Вот. У древнегреческих философов, если мы обратимся к их мышлению, то под логосом они подразумевали, если взять основных представителей греческой мысли, то первый, кто употребил, ну, может быть, и не он употребил, но, насколько известно, это история и философия. У Гераклита логос – это закон бытия. Под бытием в данном случае, разумеется, все существующее. Все. Логос – это закон бытия. Если хотите, основной закон бытия. Основной закон. Этот основной закон бытия Гераклит представлял или выражал в образе огня. Это очень интересная идея, я вам скажу, что основной закон бытия – это огонь. С одной стороны, этот огонь вечнует, это постоянно горящее пламя. С другой стороны, что мы наблюдаем? Все те, кто видел языки пламени костра, наверное, все видели, знают, непрерывно изменяющиеся. И непрерывно, бесконечно изменяющиеся. И трудно заметить, чтобы одно повторяло другое. Непрерывная изменчивость в чем? В постоянстве. Одно пламя, но в своих проявлениях этот огонь постоянно меняется. Гераклит что этим хотел обозначить? Трактует это совершенно однозначно. Этот вечный закон бытия выражает себя в потрясающем многообразии явлений этого мира. Потрясающем многообразии. Так? Во-вторых, это многообразие постоянно изменчиво. Поэтому Гераклит говорил, что невозможно в одну и ту же реку войти дважды. Она же всегда течет. И он говорил, все течет, все изменяется. Вот здесь, в нашем этом бытии, все течет, все изменяется при неизменности самого огня, самого логоса. Он есть как таковой. От Гераклита не так много осталось фрагментов, чтобы уже давать какую-то полную картину его представлений. Отсюда его часто называли и называют до сих пор темный философ. Темный не в смысле мрачный, нет. А что там много непонятного? Ну, попробуйте, например, поймите. Путь вверх и путь вниз один и тот же. Мы теперь запросто поймем. А, это по земле. В какую сторону ни пойди, все равно придешь к той же точке, да? Путь вверх и путь вниз один и тот же. Интересно. Правда, интересная мысль? У него много интересного. Ну, хорошо. У Платона, это верного ученика Сократа, благодаря которому только мы и знаем об учении Сократа наиболее доподлинно и наиболее точно, ибо Сократ выступает в его диалогах как самый основной персонаж, от лица которого высказывает Платон, и мы даже не знаем, свои мысли, мысли Сократа, и его, и Сократа. И отделить подчас бывает просто невозможно. Так вот, Платона, Платон называет его первопричиной всего бытия. Логос – этот разум – первопричина всего бытия. От него все исходит. И к нему, кстати, все возвращается. У Аристотеля – ученика Платона, есть новый момент. Аристотель, который говорил об энтелехии, ну, а вы проходили это по истории философии, наверное, все это знаете, так что вам нет нужды объяснять. Аристотель обращал особое внимание, сделал акцент на том, что логос – это перводвижитель, то есть тот, который дал толчок всему. Собственно, тут разница, как видите, незначительная, кажется, между Платоном и Аристотелем, но Аристотель больше говорит о движении, о жизни, хотя у Платона можно подумать как о логосе, как о чем-то статическом. Но у всех древних мыслителей, говоря как о них, так и последующих, которых сейчас еще назовем, я скажу еще, есть одна общая идея. Логос – это все-таки высший разум. Это разумная причина всего. Это разумная исходная точка, благодаря которой не только этот мир и человек существуют, но и развиваются. И не просто развиваются, а закономерно все существует и развивается. Вот. Это разумная, если хотите, сущность мира, сущность бытия. Это неизменное бытие, независимо от того, как оно себя проявляет. Вот. Неизменное в отличие от чего? Вот от этого всего постоянно изменяющегося мира. Но что самое любопытное, и на это я обращаю ваше внимание, хотя вы все об этом уже проходили, логос в античной философии никогда не представлялся как личность. Я надеюсь, для вас это понятно, в чем различие между личностью и разумом. Когда мы говорим о разуме, мы говорим о разумности. Говорим о разумности, то есть говорим о какой-то упорядоченности, о закономерности, о взаимосвязанности того, что мы наблюдаем. Так вот, мир поразительно целесообразен. Поразительно здесь все взаимосвязано. Мы действительно с изумлением смотрим, говорим, как разумно, как прекрасно. Но это же природа. Это личность разве? Нет. О том, что весь мир устроен антропно, говорит и современная наука, и вам скажет любой даже атеист. Но никогда он не скажет вам, что этот весь мир есть личность. Видите, очень важное различие. Говоря разумность, это еще этим самым не говорится о личности. Наиболее развитые учения о логосе с использованием уже всей предшествующей древнегреческой мысли мы находим у стоиков, а затем, пожалуй, вершинное, что было сказано о нем, мы находим у еврейского философа первого столетия нашей эры Филона Александрийского. Вот для того, чтобы понять, каково принципиальное отличие христианского учения о логосе от предшествовавших воззрений, давайте кратенько посмотрим на то, что предлагают нам стоики, что предлагает нам Филон, и сравним, и увидим. Как помните в Евангелии слова «приди и виждь». Итак, если говорить о стоицизме, ну, может, вы помните, что он возник в III веке нашей эры, и его родоначальником является Зенон с Кипра. Так, получило это учение свое название от так называемой живописной стои. Да, это афинский портик, где собирались эти мыслители, обсуждали, и где, если хотите, формировалось даже в конечном счете это учение. Вот. Стоическое учение имело несколько периодов в своем развитии. Мы не занимаемся с вами историей философии, об этом не будем ничего говорить. Но самое позднее – это стоический платонизм, то есть тот, такое учение стоическое, которое очень во многом определялось учением Платона. К нему была обращена основная мысль. Вот. И затем он, стоицизм, растворяется в неоплатонизме, в новом, если хотите, платонизме. Одним из главнейших представителей, который учителей, был уже не Платон, а Плотин. Среди наиболее выдающихся представителей стоиков были Сенека, кстати, Энгельс Фридрих называет Сенеку. Уж он-то, наверное, в родстве, знаете, очень здорово разбирался. Да. И он сказал, Сенека – это дядя христианства. Интересно, в данном случае он, правда, не описывает, в чем особенность вот этого родословия, но что дядя христианства – это его выражение. Ну, из наиболее знаменитых еще были Эпиктет, которого встретите, это и император Марк Аврелий, Антонин Философ. Даже его так, представьте, император – философ. Марк Аврелий, Антонин, философ. Правда же здорово? Неплохо. Да. Ну, хорошо. Это вы проходили, это вы можете посмотреть. Нас интересует вот что. Какова метафизика, то есть учение в данном случае по существу стоиков о логосе? Метафизика строится на, в общем-то, учении Гераклита об огне как сущности бытия. Что утверждают стоики? Бытие, вот это все бытие наше, имеет две стороны – материальную и духовную. Но это одно бытие, оно одно, это одна реальность. Ну, просто две стороны. С какой стороны посмотреть? Если говорить о божестве, или о божествах, как хотите, божестве, и мире, то они одно и то же. Бог и мир – это одно и то же по существу. То, что выражается огнем, это есть своего рода первостихия. Может быть, вы помните, что древнегреческие мыслители искали ту первостихию, из которой все возникло, из чего все составлено. С чего? Вот этот атом, неделимый, последнюю неделимую частицу. И помните, они находили? И в воде, и в воздухе, и в апейроне, и в огне, и в числе, и так далее. Вот. Так вот, в данном случае стоики предпочитали говорить об огне, исходя из Гераклита. Именно из него все возникает, в него все возвращается. И поэтому они учили, кстати, огонь, который дает бытие всему, он потом это все и поглощает. Слышите, он поглощает. Все вновь сгорает в нем, поглощается. И затем вновь все из него возникает в том же самом виде. Все повторяется. Правда, вот в отношении периода существования этих фаз. Тут что-то называются какие-то, как мы говорим, астрономические цифры. Миллионы там или миллиарды лет, я уже даже и не помню это. Не имеет это значения. Так вот, этот огонь, эта первостихия, этот закон бытия, это и есть логос. Он логос, этот закон бытия. Кто он? Конечно, он логос, он нематериален, его нельзя пощупать. Это не материальная стихия, если хотите, это духовная стихия. Это он духовен как? Так же, как духовны наши идеи. Разве можно идею пощупать, потрогать? Разве можно на нее посмотреть? Она идея. Но она все формирует. Все формирует. Все, что сделано человеком, это же идея. Только воплощенные в соответствующей материи. Но идея, то есть духовное начало первично-то, идея, она не личность? Ну да, она духовна. Логос есть источник, первоидея, если хотите. Мир, если хотите, в конечном счете, идей. Да. И мы видим этот материальный мир как воплощение этого мира идей. Все созидается именно благодаря этим идеям. Они созидают все, включая и человека. И человека. Чем больше разумности, тем там больше огня, как, например, в человеке, в его разуме. Меньше разумности, меньше огня. Поэтому мы видим два вида существования. Какие? Органический мир, вершиной которой является человек, и неорганический мир, материя. Что она из себя представляет? Остывший, застывший огонь. Что такое застывший огонь? Правда, интересно. Но в то же время можно же понять, вода тоже застывает, правда? Правда, мы называем ее льдом тогда. Так вот, застывший огонь. Как осмысливается логос в то же время, если, как говорят стоики, если подходить, так сказать, ну, немножечко попытаться поподробнее? Они указывали на три, если хотите, основные направления осмысления. Даже нет, не направления, а три, может быть, способа выражения даже этого логоса в мире вещей. И вообще выражение его, его существования, его бытия. Первый, конечно... Первый, он непознаваемый, это первичный разум, это главная идея, центральная идея, то, что имманентно присуще всему бытию, если хотите, первому огню, который, как они говорили, присутствует в центре Вселенной, в центре космоса. Это был логос, который они называли сокровенный логос, скрытый, эндиафетос, скрытый. Вот он. Вот он, этот сокровенный, конечно, он нам невидим и неосязаем. Но, говорят стоики, логос и выражает себя. Вот то, что видим мы, космос, эту красоту, эту целесообразность, это многообразие явлений, это и есть логос явленный, который выявляет себя, показывает себя в чем? Вот в этом многообразии. Он сокровенный, невидимый ни для кого, обнаруживает себя вот в этом многообразии и красоте познаваемого мира. Профорикос, логос явленный. И, наконец, третье. Но как он себя являет? Стоики говорят об очень интересном. Они говорят о логосе-сперматикосе. Логос-сперматикос, то есть логос осеменяющий. Семена логоса повсюду и во всем, что существует. Благодаря именно этим семенам только мир так прекрасен, потому он так разумен. Все присутствует, во всем присутствует он. Вот эти осеменяющие идеи или сперматические логосы, они пронизывают все бытия без исключения. Сама Вселенная, с точки зрения стоиков, сама Вселенная, что есть? Это разумное, одушевленное животное. Под животным, разумеется, то есть живое. Знаете, это замечательная, я вам скажу, мысль. Они говорят о Вселенной как живом, в конце концов, существе. О, если бы современная мысль, современная научная мысль приняла бы эту идею, наверное, отношение к природе было бы другим. Все-таки к живому мы относимся иначе, чем к бездушному. Так вот, душа Вселенной, если хотите, да, логос, тело логоса, материя, и человек состоит из души и тела. Душа человека, если хотите, имеет наибольшую, что ли, величину того семени логоса, да, который присутствует где-либо. Вот, видите, такова их метафизика. Поскольку о Боге стоики фактически ничего не говорили, то их стали подразумевать в атеизме. И они, чтобы спасти положение, стали учить о том, что логос – это и есть Зевс, вы не беспокойтесь. Это же Зевс, да, которому вы кланяетесь и которому вы приносите жертву. Это Зевс. Ах, Зевс, ну, тогда все в порядке. Тогда уж так и быть, мы вас не изгоним и не лишим огня и воды. Это же просто же. Интересно еще отметить, что логос, вот это, если хотите, разумность существования всего. Хотя он первостихия, он, кажется, все. Любопытнейшую вещь встречаем. Тем не менее, сам Логос находится в руках Фатума, Рока, судьбы. Он подчинен Року. Он существует не сам по себе, а внутри, если хотите, его присутствует тот закон, от которого сам Логос никуда не денется. А лучше сказать, что и сам Логос-то он чуть ли не является самим Роком. Он не самовластен, вы слышите, Логос, не самовластен, он не имеет воли, этот Логос. Он подчинен закону. Этот закон они звали Роком. Его бытие именно таково. Итак, эта метафизика делает отсюда вывод, который я уже вам сказал. Мир существует, то есть начинается, существует, развивается, сгорает и вновь начинается. И так без конца повторяется. Вот это повторение бесконечное называется у стоиков апокатастасис пантон. Надеюсь, вам хорошо знакомое слово. Апокатастасис пантон. Это вечное круговращение бытия. Вы слышите? Все сгорает и вновь возрождается. Знаете, теперь поняли, что было осуждено на Пятом Вселенском Соборе? Апокатастасис пантон. Кого? Стоиков. Это учение, которое, к сожалению, проскальзывает, проходит, высказывается даже и у Оригена. Тут же Григорий Ниссский, его никто даже и не трогает. О нем даже никто не говорит, что он еретик. Что вы? Он святой. Он никогда не учил об этом. Об этом апокатастасис пантон, то есть о круговращении бытия. Он учил о другом. Он говорил о том, будет Бог все во всем, без повторений. Бог – любовь. Он знает, кому дает бытие, знает, зачем дает бытие. Он – любовь, и Он сотворил все во исполнение Своей любви. Во исполнение любви все сотворил. Поэтому в конечном счете, да, даже все те, кто сейчас погибают, страдают, находятся в мучениях совести, в аду, все будет восстановлено, вы слышите? Но без повторения того, чтобы опять после этого восстановления опять началось творение мира, опять началась человеческая история, опять пришел Христос, опять страдания и воскресение и так далее. То есть без этой дурной бесконечности. Хотя он брал тоже этот термин апокатастасис пантон, восстановление всего. Но видите, какое различие это. И вот действительно, подчас, как люди хватаются за слова. Григорий Ниссский учил об апокатастасе пантон. Это же ересь. Это все равно, что сказать. Да. Иоанн Богослов учит о Логосе. Это же ересь. Надо же разобраться, о каком Логосе он учит. Стоиков или о каком апокатастасис пантон учит Григорий Ниссский? Стоическом или совершенно ином, которого даже и не знали? Его не знали? Это учение о восстановлении всего без этого круговращения бытия. Его знали? Его знали? Вместе с Григорием Ниссским, ух, сколько, оказывается, святых, вы себе представить не можете. Скоро Пасха будет, вы знаете, слыхали такое, да? Я вот слышал, передавали по телевидению, что скоро будет Пасха. и будто бы там будут читать слово Иоанна Златоуста, где он говорит: «Ад, где твоя победа? Смерть, где твое жало? Ад упразднен, разрушен, уничтожен. Где Христос, там нет ада». Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Амфилохий Иконийский, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Исаак Сирин, Максим Исповедник. До десятка святых все говорят об этом, но не о стоическом апокатастасе спантон. Наш а кто их наполнен? А посмотрите, что в Великую Субботу, какие вещи. О, если бы мы слушали, что там читается и что поется. Ну, нам не до этого, конечно. Да, что там? Да. О полном уничтожении. Но это полное уничтожение, да, непростое. Что ему может предшествовать для человека? Об этом только с содроганием можно упоминать. Потому Исаак Сирин написал: «Хотя гиенна и ограничена, но страшен вкус пребывания в ней, и никто не знает, какие страдания придется перенести там». Вот о чем предупреждается, оказывается. Итак, стоики учили, видите, о чем даже. Они употребили это понятие, которое затем перешло в качестве термина и в христианское богословие. Какова этика стоиков? Она тоже не безинтересна. Я уже сказал вам, что хотя, кажется, логос является началом всего, тем не менее и он, бедный, подчинен фатуму, року, подчинен. Он подчинен. А что такое человек? А человек – это носитель одного из семечка логоса. Логос-сперматикос. В человеке этот логос звучит. И человек подчинен, его жизнь подчинена чему? Фатуму. Не приложен закон. То, что хорошо у нас выражается в мысли, чему быть, тому не миновать. Откуда эта мысль? Видите, откуда идет-то? Из веры языческой веры в то, что правит миром фатум. Не знали они, бедные, Бога, не знали, что основным законом бытия является любовь, что Бог есть личность. Они этого не знали. И вдруг среди христиан мы находим такое учение: а чему быть, тому не миновать. Еще три дня, и Ниневия будет уничтожена. Кто сказал? Бог. Что произошло? Ниневия осталась. Так что ж такое Бог говорит? Еще раз напоминаю вам, друзья мои, основную идею христианства, одну из основных идей, что все, что происходит в нашем мире, слышите? В нашем мире, все, что происходит с каждым из нас, с каждым из нас, все это является не судьбой, не авторитарным действием Бога, то есть то, что Бог хочет, то и делает. Все это полностью обусловлено нашим духовным состоянием. Надо запомнить это. Бог есть любовь, и посмотрите, как Он меняет, образно говоря, меняет свои определения. Ниневия должна быть разрушена. Ниневия остается. Почему? Покаялись. Вспомните, как они покаялись. Сам князь ниневийский сошел с трона, оделся в рубище, посыпал главу пеплом. Ну, это по древним восточным обычаям. Три дня не ели, не пили. Какой стон стоял там. Подумайте только. И Бог сказал: как? Неужели я не помилую? что произошло метания, метаноия, покаяние, то есть изменение. Изменился человек, изменяется действие Божие, поскольку Бог есть любовь. Нет рока, нет судьбы, а есть изменение человека. Вот это духовное изменение, от кого оно зависит? От нас. От нас. И мы это прекрасно знаем. Вот пришла дурная, скверная мысль. И я еще могу допустить, а могу не допустить. Я еще чувствую, я обладаю еще силой. Так? И что, человек, ты сделаешь? Ну? Вот определяется твое духовное состояние. Ты уже определяешь его. Уже определяешь. Вот ты охвачен страстными, тщеславными помышлениями. Так, человек, не опомнишься ли вовремя, не покаешься ли, не оскверняй себя, уродуя свой дух, ты этим самым уродуешь свою жизнь, свое бытие, ибо дух творит себе формы. Мы определяем свое духовное состояние, а Бог действует только в зависимости от нашего духовного состояния. Я могу себя калечить, врач готов мне помочь, но он помогает мне как? В зависимости от того, как я себя изуродовал, как я решил планировать с третьего этажа, как птица, например, правда? Врач говорит, нельзя этого делать, что вы, с ума сошли, а мне хочется полетать, представляете? Вот, оказывается, Бог не касается нашей свободы, Он только предупреждает. Друзья мои, это очень важно понять. Он только предупреждает, говорит, что будет, какие последствия, но не касается нашей свободы. Мы сами себя меняем. Мы меняем. Причем в чем? В духе, вы слышите? Например, я не могу не объесться, сев за очень хороший стол. Это уже страсть. Но я могу при этом, Господи, опять я как свинья, я могу духовно противостоять даже тому, что я делаю. Вы понимаете ли, в чем? Как это важно? В духе мы свободны желать, мы свободны каяться, мы свободны в духе творить зло. Здесь мы свободны в духе, об этом прекрасно пишет апостол Павел. Не то доброе, что хочу, вы слышите, а то злое, что не желаю. То есть мы часто не можем справиться с собой. Это понятно, понятно, слишком далеко мы уже зашли. Но в духе-то я свободен, и я должен это делать. Господи, я хочу, пройти не могу. Это другое дело. Степень нашей искренности, степень нашего духовного обращения к святыне, к святости, о которой мы знаем, к Богу, это определяет наш дух. Поэтому что мы видим в истории? Все те, кто действительно искренне хотел, искренне стремился, и там, и постоянно духовно направлял себя верно, те постепенно освобождались от страстей, достигали величайшей святости. А начиналось с чего? Опять тот же апостол Павел. Великий святой, да. А что говорит? Делаю не то доброе, что хочу, а то злое, что ненавижу. Вот, оказывается, какие вещи. Итак, поэтому нельзя бегать по академии и кричать. Я грешный человек, и поэтому я все могу. А что с меня спросишь? Я же грешный, я же слабый. Ты потому слабый, потому грешный, что ты в своей душе не хочешь быть негрешным. Вот почему. Предпочитаешь на четвереньках ходить. Скотинкой оно легче, а устойчивее на четырех-то, правда? Но, чем на двух. Я это видел перед своим окном, такую сцену изумительную, изумительную сцену. У меня был такой сосед, прекраснейший человек. Так, и напротив сосед, еще прекраснее. Они очень дружили между собой так. И вот однажды я вижу, как напротив выходят они двое. Но сначала вышли, но потом один предпочел стать все-таки на четвереньке, другой на двух ногах. Так они подошли к дороге. Так отдохнул, который на четвереньках. И потом они двинулись через дорогу. Тут машины, который на двух поднял свою руку, и кавалькада машин остановилась, который на четвереньках до середины дороги дополз. Но дальше, вы знаете, это же трудно сразу всю преодолеть. Он сделал паузу. Там кто бибикает, кто хохочет. Да, этот невозмутимо держит руку. Стойте, тут торжественное шествие. И вот так через несколько таких длительных минут, наконец, они преодолели эту дорогу. Вообще, картина изумительная. Просто изумительная. Жалко, что фотоаппарата нет. Нет, тут нужен был не фотоаппарат, тут кино. Да, съемки. Вот видите, какие вещи бывают. Они замечательные люди просто. Оба были замечательные. Но один оказался покрепче, другой послабее. Просто тот, который на четвереньках, был, видимо, смиреннее. Да. И для большей устойчивости он на четырех преодолевал это расстояние. Вот так, видите, это шутки, суть дела. Мы определяем свое духовное состояние. Бог вот он стоит и ждет. Он ждет только как врач. Он готов помочь нам. Так что нельзя смешивать наше поведение даже, образ жизни, наши даже поступки с тем духовным самоопределением, которое мы, если хотите, каждое мгновение определяем сами. Вот это очень важно понять. Поэтому, с христианской точки зрения, ни о каком роке не может быть идти речь. Ни о какой судьбе, который, как тиран, хватает нас и делает с нами все, что мы не хотим. Нет, нет. С нами происходит то, что является закономерным следствием нашего духовного состояния. В этом духовном состоянии, напоминаю вам, друзья, еще раз, самым главным является, смиряюсь ли я и начинаю ли я видеть, что я действительно грешный человек или нет. Первым признаком начинающегося здравия души является видение греха своего. Без этого никакого духовного роста быть не может. И это, кстати, один из критериев, важнейших критериев правильного нашего состояния, верной нашей направленности. Я остановился специально об этом, говоря об этике стоиков, чтобы коснуться наиболее одной из распространенных таких вот заблуждений, которые говорит о судьбе, уроке и так далее. Так вот, стоики говорили как раз о полной подчиненности человека, вот тому уроку, о котором он даже и сам не знает. Что из этого проистекало? У них любопытные вещи. Поскольку перед лицом рока все равны, все находятся под роком. Только не рок, музыкой, только не перепутайте, значит. Да. Все находятся под роком. Так, в этом смысле все равны. Потому что никто не знает, что им определено роком. В этом смысле все равны. Стоики провозгласили удивительную вещь, кажется, формальную. Равенство всех людей. Но на самом деле равенство – это какое? Понятно? Так, все равны перед лицом смерти. Все равны перед лицом судьбы. Это совсем не социальное равенство, о котором так много говорится, особенно в последнее время. Вот. Отсюда проистекала идея космополитизма. То есть мы граждане единого мира с его едиными законами. Космополитизма, который действительно подрывал идею патриотизма. Сейчас эти идеи приобретают, опять-таки, актуальный характер, поскольку на что обращается колоссальное внимание сейчас врагов врагов нашего государства и нашего народа. Это выбить из людей чувство патриотизма. Прямо наброшены все силы, всячески критикуются, подрываются, подвергаются насмешкам и так далее. Как важно здесь, я вам скажу, хоть немножко обращать взор в историю, вспомнить наших предков, какими они были, защищая свое Отечество. Возьмите войну 1812 только года, посмотрите, что было. Что проистекало из всей совокупности этих вещей? Основной добродетелью человека, что является? Если рок вершит всю нашу жизнь, если мы ничего не можем сделать, вопреки тому, что определено, то как мы должны относиться ко всему происходящему? Как? Как то, что мы ничего не можем сделать? Бесстрастно! Бесстрастно! Ведь мы же ничего не можем сделать. Поэтому, насколько глупы все эти возмущения, недовольства. Как это все глупо! Ведь чему быть, тому не миновать. Хоть ты кричи, хоть пищи, хоть ползай. Ничего ты не сделаешь. Бесстрастие, то есть какое бесстрастие? Относись ко всему так, как тебя не касается это. Вот это бесстрастие на греческом языке выражается словом апатия, которое стало русским языком. Правда, в несколько другом смысле. Апатия – это достоинство человека. И истинный мудрец – которым и должен быть человек, он бесстрастен, он обладает этой апатией. О, оказывается, я тут вам приготовил мысль Иоанна Златоуста, который как раз насчет рока и пишет, что нет ни рока, ни течения звезд, управляющих человеческими делами. О, астрологи, берегись, да? Управляющих человеческими делами. Это очевидно и помимо Писаний, из самих же дел. Если от рока зависят дела человеческие, за что ты бичуешь своего раба, вора? Верно. Он ворует, потому что им так определено, что правда же? А ты его наказываешь. Из-за чего стыдишься, делая худое? Если грехи не дело твоего духа, то и совершаемое не есть вина, и произносимое не дерзость. Теперь же и тем, что осуждаешь других, и тем, что не прощаешь согрешающим, всем этим ты признаешь, что наши дела не связаны необходимостью, но почтены свободою. Обдержимым необходимостью мы ведь умеем прощать. Ну, видите, как здорово, Иоанн Златоуст. Совершенно справедливо, просто, ясно и доступно. Опровергает, если хотите, этот закон рока. В чем усматривают зависимость христианского учения от стоического? Ну, я вам сказал уже учение о бесстрастии. А, хотя нет, не сказал. А в чем суть христианского бесстрастия? Освобождение вовсе не от чувств и сочувствия, а освобождение от страстей, которые называются греховными. Вот от чего освобождение. Бесстрастным мы называем не деревяшку, которая ничего не чувствует, а того, кто достиг любви, как Макарий Египетский был назван земным богом за то, что не осуждал, нет, это слишком слабо, за то, что был необычайно милосерд к согрешающим. Вот, оказывается, почему. Наше бесстрастие совсем о другом говорит. О судьбе сказал вам, о равенстве всех людей. Христианство говорит о равенстве, потому что во всех образ Божий, а не потому, что все подчинены закону рока и смерти. О космополитизме, опять посмотрите, христианство что говорит? Если ты не заботишься о своих домашних, то ты хуже неверного и отрекся от веры. Истинная любовь в чем познается, говорит Христос, если кто положит души свои за друзей своих. Какой космополитизм? Что вы? Ну, и это просто я, между прочим, это вам говорю. Но главное наш вопрос – это учение о Логосе. Идеалом, ну, хорошо, учение о Логосе именно. Стоический логос – это безличный высший закон разумности. Закон разумности, присущий нашему бытию, которому автоматически все подчинено. И сам мир в целом, если хотите, и каждый человек. То есть понимание логоса в стоицизме, лучше сказать, материалистично, можно сказать, пантеистично. Ну, пожалуйста, если мы хотим признавать там идею духа, то пантеистично. Ибо сам мир они называли само бытие животным, одушевленным животным, Богом, Зевсом. Так? Логос стоиков пантеистичен, материалистичен даже, если хотите. Вот. Христианство о чем говорит? О Логосе как второй ипостаси Бога Троицы. Стоики вообще не знали ни о какой Троице. Христианство говорит о Логосе, воплотившемся. Стоики вообще подразумевали под воплощением Логоса даже не воплощение, а только выражение Логоса, явление Логоса, Логос профорикос. Но ни о каком воплощении они не думали. Христианство говорит о вочеловечении Логоса. Это вообще для стоиков немыслимое дело. То есть они говорят, ну а что говорят? Что в каждом человеке присутствует семя Логоса. О Логосе, как Бога-человеке, о соединении Божества с человечеством, том соединении, которое мы видим во Христе Иисусе, у стоиков даже идеи не было. Даже намека не было, вы понимаете? Даже какого-то намека не было на это учение. Вы это видите? А Иоанн Богослов что пишет? О Христе прям, говоря о Логосе, прям пишет. Это Он. Вот кто такой Логос. Христос, Иисус, воплотившийся. У стоика об этом речи не могло даже быть. Даже нет, вы видите это учение. Поэтому странно было бы каким-то образом, ну, находить связь между стоическим учением о Логосе и христианством. Хотя Фридрих Энгельс, как я сказал вам, называл Сенеку, одного из выдающихся римских стоиков, дядей христианства. Уже в первом веке, в конце, а может, во втором, вот не знаю точно, но появилось подложное сочинение, одно интересное – переписка апостола Павла с Сенекой. Не больше и не меньше. Представляете, как это здорово? Видимо, Фридрих Энгельс на этом основании и установил такое близкое родство между Сенекой и христианством. Ну, вот так, друзья мои. Эти вещи, надеюсь, может быть, вам пригодятся. Стоит это запомнить.